Евангелия от Луки, 4 глава. Он начинается там с этими искушением Иисуса. А в первом стихе написано, что поведен был духом в пустыню. Значит, что иногда Бог делает так, чтобы Он не ведет нам в искушение, но Он ведет нам вместе, наверное, проверки. Я думаю, что Бог проверяет человека, Он испытает человека. Но в самом процессе искушения это чисто внутренние дела. То есть это внутри нашего психологии, внутри наших сердца, что есть вот такие искушения. Но Бог точно иногда ведет нам вместе. Испытание, можно сказать. А сразу, когда читаем, что павильон был духом в пустыню, мы сразу ассоциируем это на факт того, что Дух Божий тоже вел Израил в пустыню. И это было для 40 лет, а здесь 40 дней. И там сразу понятно, что что-то общего есть, что Израил были в пустыне, поведен Духом в пустыню 40 лет, и Сын Божий Иисус тоже был поведен Духом в пустыню 40 дней. А что общего? Наверное, Иисус, пока Он там был в пустыне, думал, а какой прецедент есть в Библии? Кто тоже страдал? И Он думал, ага, Израил также будет 40 дней в пустыне. И вот эти три искушения пришли, и каждый раз Он ответил в том, что Он цитировал из Закона Божия. Он цитировал всего три стиха. Две из второй закона, 6 глава, и один из второй закона, 8. А это видимо, что он не выбрал, допустим, Бытие, Исаия, Малахи. Нет, он все выбрал из книги второй закона. Почему? Потому что тот книга второй закона была написана, когда Израил был в пустыне. И говорил, вот как они были там в пустыне. Итак, по-моему, Иисус дал нам здесь какой-то образец, как нам должны читать Библию. То есть, не только читать и забудь, а читать и понять, что есть что-то общего между той ситуацией, которую я как раз прочитал, и моей ситуацией сегодня. Например, он читал о том, что Израиль были там 40 дней в пустыне, и он размышлял, что 40 лет они были в пустыне, и он размышлял, что да, это похоже на то, что я 40 лет здесь в пустыне. Что я 40 дней здесь в пустыне. И так он это понял. И поэтому он как-то взял сил из этого. Я сам понимаю, сатана здесь или дьявол, как какой-то метафор. Я сам думаю, что это все как-то случилось внутри Иисуса. Здесь, по-моему, то, что мы читаем, это какой-то запись внутреннего разговора, который был внутри Иисуса. Это просто мое предложение. Допустим, 3 стих. «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». «Если ты Сын Божий». Конечно, у него было бы такие сомнения. Разве это так, что я верос единственный человек на этом свете, единственный человек в мире, у кого мама стала беременная без мужчины? Разве это так? Также, видите, вот 22 стих. Людей так и сомневались. Они сказали, не Иосифов ли это сын? То есть даже они сами поняли, что его отец был, конечно, не Бог, а Иосиф. И так это вполне понятно, что у него также было бы иногда сомнение. А видите, Иисус никогда не совершил никакой грех. Но у него все равно было временное сомнение, искушение. И сомнение, и искушение – это не одно и то же, как грех. Факт того, что у нас есть, безусловно, сомнение иногда, черные полосы, искушение. Это не значит, что мы обязательно согрешили с этим. То есть духовность не означает, что мы будем просто без никакой эмоции сесть как-то один, как-то как в монастырь. Иисус, конечно, не прожил такой жизни. Он жил нормальной, реальной жизнью на этом свете. Итак, у него было эти сомнения, кто я? Разве я на самом деле Сын Божий? И с нами тоже, я думаю, иногда мы тоже имеем такие сомнения. Разве все тот религии, разве всю мою веру, которая у меня есть, разве это значительно? Разве я не просто обыкновенный человек, как любой другой атеист, с кем я стою рядом? Кажется иногда в нашей слабости, что это так. И Иисус тогда является для нас примером, является для нас ободрением об этом, что так и не должно быть. Что нет, на самом деле, Он был Сын Божий. У него было, в общем, что уникально в этом отношении. И 8 стих. Написано, что при таком искушении Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана». Я думаю, что если какой-то был буквальным образом какой-то звер за ногами и всякий, который стоял бы там, он не просто слушал бы это слово и вообще отошел бы. Нет. Как я сказал, я представляю, что здесь у нас какой-то метафор, который говорит о том, что случилось внутри Иисуса. И опять, как мы как раз почитали Псалтирь, где Давид говорил сам на себе, как-то ободрая себе. Я представляю, что Иисус здесь говорил сам на себе: «Отойди от меня, сатана». Это как, например, ну, парень стоит перед, допустим, какие-то, ну, бутылки пива или водки на продаже, и как-то окрепится и скажет: «Да нет, отойди от меня, сатана». И нам надо вот так говорить, иметь такой внутренний разговор, что нет, я не буду. Ну, мы как раз читали эти псалмы, где Давид как-то говорил сам на себе, что давай, нет, давай так не будешь, нет, ты не будешь, пропадет, нет, ты не будешь. Вот, Бог с тобой. И в нашем внутреннем разговоре так же должно быть. 9 стих. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма, и сказал ему». Я понимаю, что это все внутри Иисуса. Я не думаю, что буквальным образом он как-то скалал бы на крыше храма перед всем. Я не думаю. Я думаю, что он как-то представлял так. Помните, что он 40 дней ничего не кушал. Кажется, он был бы очень слабый. Это, наверное, даже начинали какую-то галлюцинацию. Ну ладно, 9 стих, он сказал на себе, я понимаю: «Если ты Сын Божий, брось я отсюда вниз». Я понимаю так, что у него было даже искушение совершить самоубийство. Я так и думаю. Он не сел, но он просто представил: а если не бросать тебя отсюда? Итак, видите, как искушение и грех – это совсем разные вещи. Потому что Иисус никогда не совершил грех. Но у него было таких искушений. Искушение даже на самоубийство. Искушение на гордость. И искушение просто думать только о себе, о своих хлеб. И я думаю, что в этом у нас, как обычно, и ободрение, то есть не согрешить, и тоже утешение, когда мы согрешаем. Ободрение в том, что если у Иисуса была на самом деле наша природа, но Он не согрешил, то мы не сможем как-то обвинять нашу природу, наше человечество. У Него была наша природа, но Он все равно не согрешил. Утешение в том, что когда мы согрешаем, у нас настоящий есть первый священник там в небе, у кого был на самом деле опыт греха, который прекрасно знает, что значит искушение, который прекрасно знает, что значит уныние, депрессия, желание бросать себе от какой-то высоты. Он прекрасно это знает. То есть в конце концов, кто в этом космосе, который прекрасно понимает, как и ты, и я чувствуем. И ему зовут Иисус. Итак, он начинал проповедовать. Он вернулся в пустыне, начинал со синагогом проповедовать. Ему было где-то 30 лет. И он сказал, 18 стих, что его миссия была для тех, у кого сокрушение к сердцам, тех, как в тюрьме, в разных видов тюрьмы, тех, которые слепые, и отпустить измученных на свободу. То есть он пришел, в принципе, спасать тех, у кого есть понимание своих нужд. Поэтому он не пришел, чтобы дать, скажем, богатый разных образом какой-то даже лучше жизнь. Он пришел для слепых, он пришел для пленными, ну, тех даже в тюрьме. Он пришел для тех, у кого сокрушенных сердцем. И вот он пришел для нас. И это так, на самом деле. Это суть христианства, что он пришел именно для нас. Не для тех, у кого нет таких проблем. Ну, у всех есть свои проблемы. Но, наверное, разница только в том, что есть те, которые признают свои беды, и те, которые имеют столько гордости, что они не хотят это признать. Я очень люблю, как они даже сомневались, что он Сын Божий. 22 стих. Они говорили, не Иосифов ли это сын? Иисус никогда не согрешил. Никогда. Но это значит, что он прожил бы 30 лет без никакой греха. Не только в том, что он не совершил никакой грех, но он не отпустил. Он не отпускал совершить любое хорошее дело, которое нужно бы делать. Он так и жил, а никто не заметил, что он как-то кое-что особенное. Они просто думали, что он обыкновенный человек, обыкновенный парень, сын плотников, работал, ну, как, ну, плотник там, в этом селе. Они не догадались, что он на самом деле Мессия, что он Сын Божий. И когда мы пробуем жить по-духовному, люди вообще это не понравится. Они считают, что нет, ты просто претендуешь быть, ну, кто лучше, чем на самом деле, ты не то. А как-то с Иисусом он был совершенный, но никто это не заметили. Это чудеснее. И видите там его скромность, что он не как-то сам себе рекламировал. Нет, он просто сделал свои дела скромно, потихонечку. Никто это не заметил. Я ему очень уважаю для нас. Я ему очень уважаю. И 30 стих, ну, они хотели бросать ему из горы. 29 стих. Повели ему на вершину горы, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. Кажется, у него был прав, и не только прав, но способность, сил просто уходить. Они все собрались вместе, ладно, мы будем тебя убить, мы будем бросать тебе из этого горы. И он, прошед посреди них, удалился. Он просто ушел. Я понимаю тогда, что во время его распятия у него было бы такой возможности так же и делать. Размышляя об этом, мы видим, как на самом деле, молодец, как на самом деле это было бы ужасное искушение. Даже в Гефсиманском саде он сказал своим ученикам, разве я не могу приглашать тысячи в тысячи ангелов мне вот избавить из этого ситуации? Он мог бы, но он так и не сделал. И это опять, мы очень любим Иисуса для этого, очень уважаем Иисуса за то, что он мог бы уходить, но он так и не сделал. Итак, у нас тоже есть разные, ну, выборы иногда. Мы сможем на самом деле делать как надо для Бога, или мы сможем уходить. надо всегда вот выбрать, по-моему, самый высокий уровень, поскольку мы сможем, по нашим силам. Вот 39 стих Иисус исцелил женщину. И после этого она тотчас встала и служила им. То есть сразу. И есть тема в Библии, что сразу, если у нас есть желание служить Богу, то сразу надо это делать. Она тотчас встала и служила им. То есть то, что Бог сделал для нас, мы не сможем как-то это принять как-то пассивно. Нам должен и так же вот ответить на это. Она тотчас, то есть сразу, немедленно встала и служила им. Читая Деяния апостолов, мы видим, как людей сразу, когда они приняли Евангелие, когда они поняли, что да, я согрешил, мне надо это спасение, я хочу быть с Иисусом, они сразу приняли крещение, сразу. Тотчас, немедленно. И мы, наверное, сделаем все немножко для себя посложнее. Мы думаем, да нет, я не готов, я не могу вот с таком эмоцией, я не могу вот так и сделать. Нет. А если на самом деле мы понимаем, что Иисус дал мне, надеюсь, что есть возможность вечно жить, к этому мы не сможем никак просто быть пассивно, никак. Если мы это верим, если это реально, что в той жизни для меня это не все, мы не сможем просто вот так, да ладно, как-то равнодушно к этому относиться. Конечно, есть какая-то эмоция, должна быть, как по-другому, не может быть по-другому. И мы сразу хотим отвечать. И так и должно быть постоянно. Итак, Иисус тогда умер. Для нас воскрес и придет. И я хотел напомнить о том, что мы прочитали от Левита, 21 глава, где, помните, мы читали, что это только тех, которые без никакой недостаток, которые могли кушать тот хлеб Божий. И мы сейчас будем совершать тут преломление хлеба. И как мы сможем быть без никакого недостатка? Как мы сможем быть чисты перед Богом? Мы только сможем быть на основании того, что мы во Христе. И так мы сможем смело сказать, что да, Бог меня простил. Я не такой плохой человек, как, наверное, тот мир считает мне. Бог вменил свою праведность ко мне из-за того, что я во Христе, и из-за того, что я верю во Христе. И поэтому, я думаю, мы сможем смело взять тот хлеб и ту чашу и сказать, что да, на самом деле это знак, что я в общении с Богом. И опять помните, как мы читали, что если у кого был какой-то недостаток, он не мог проходить через тот завесу. Я сказал, что когда Иисус умер на кресте, и мы сейчас размышляем о том, смерть на кресте, когда Он умер, завес в храме падал на землю. Не было, это открылся. Завес вообще открылся. И это был знак в том, что все мы, у кого всякие наши недостатки, мы сможем смело сейчас ходить на самом святое место, на самом общении с Богом. Значит, и что, как я сказал, и стоит, по-моему, повторить, что даже наш грех не может быть даже препятствием, не может быть даже барьер в нашем общении с Богом. Даже наш грех. И в конце концов мы думаем, у меня куча проблем с этим, с жильем, семьей, ну, работу и всякие. Ну ладно. Но в конце концов, хотя мы, наверное, это не признаем, но сознательно не признаем. Но самая главная проблема, которая у нас есть, это наш грех. Это наша совесть, что у меня столько недостатков. Столько у меня недостатков. Это в конце концов, на психологическом уровне, это, по-моему, самая главная для нас проблема. И поэтому в этом, ну, тихий, пару минут, которые у нас есть, размышляя о его распятии. Нам надо опять представить, как и что случилось, когда Иисус умер. Он умер, и тот завес падал. И все были бы вообще в шоке. Ой, сейчас самое святое место открыто. Любой человек может сейчас заходить туда. Это так и есть. Значит, что тот барьер, тот завес, тот плоть, который как-то стоял против Бога и человека, сейчас все, нету. И мы сможем заходить смело к ним. И помните опять то, что мы читали в книге Псалтир. И я задал вопрос, могу ли я поднять мои глаза к Богу, в небо, без никакого чувства, что есть барьер между Богом и мною. И хотя это очень сложно поверить, я думаю, что если на самом деле мы во Христе, если мы на самом деле верим в то, что тот хлеб и тот чаша представляют, то да, мы сможем смело сказать, что да, мой грех, моя слабость, мои тысячи недостатки не являются дальше никакой препятствия, никакой барьера между мною и Богом. И поэтому мы сможем на самом деле радоваться на то, что Иисус сделал.